Говорит Радио Свобода.
В Москве час дня. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве задержан помощник одного из членов Совета Федерации. В Казахстане проходит саммит ОБСЕ. В интернете начинается обсуждение закона об образовании. В Краснодарском крае в результате нападения от ножевых ранений погибла женщина. Как сообщает в краевых правоохранительных органах, еще трое жителей города Славянск на Кубани, в том числе ребенок, госпитализированы с ножевыми ранениями и черепно-мозговыми травмами. Они находятся в тяжелом состоянии. Подробности происшествия пока не сообщаются. Задержанный сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве Михаил Берит заработал помощником члена Совета Федерации от Костромской области Александра Тер-Аванесова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Верхней палаты парламента. По версии следствия, Берит за деньги предлагал помощь в трудоустройстве в качестве помощников и советников в Совете Федерации и Государственной Думы. За свои услуги он получал от 150 до 200 тысяч долларов, сообщили журналистам в МВД России. В интернете сегодня начинается обсуждение проекта нового российского закона об образовании. Ранее президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству образования и науки организовать общественную дискуссию, подобную той, что проводилась в связи с законом о полиции. Планируется, что нынешнее обсуждение продлится до февраля будущего года. Московский городской суд вынес оправдательный приговор всем 9 подсудимым, обвинявшимся в похищении экспедитора компании «Евросеть» Андрея Власкина. Приговор вынесен на основании вердикта о невиновности, который ранее вынесла коллегия присяжных. Присяжные решили, что не доказано само событие преступления. В числе подсудимых были бывший вице-президент Евросети по безопасности Борис Левин и его заместитель Андрей Ермилов. Обвинение утверждало, что подсудимые действовали совместно с бывшим главой Евросети Евгением Чичваркиным, который сейчас живет в Великобритании. Дело против него было выделено в отдельное производство.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Казахстана Астане проходит саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
В столицу Казахстана прибыли представители 56 государств и более 15 международных организаций, включая ООН, НАТО, Евросоюз, Евразэс, Европейский банк реконструкции и развития, Шанхайскую организацию сотрудничества. В рамках регламента на выступление каждому участнику саммита отводится лишь несколько минут. Главная работа по составлению заключительной декларации была проведена в последние сутки перед мероприятием. Проведение саммита ОБСЕ в Астане обошлось в 11 миллионов. Евро. Около 7,5 миллионов евро составил вклад Казахстана. Страна-организатор саммита не скрывает, что за такие огромные деньги, вложенные в проведение встречи, Казахстан намерен получить очевидные политические дивиденды. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Россия будет содействовать выходу из тупика в вопросе контроля над обычными вооружениями в Европе. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Казахстана – Астане. Медведев также отметил, что ОБСЕ стала терять свой потенциал и нуждается в модернизации. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала страны ОБСЕ активизировать усилия по укреплению границы с Афганистаном. Выступая на саммите в Астане, Клинтон также отметила, что ОБСЕ необходимо возобновить усилия по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В саммите участвует 28 глав государств. Это первая подобная встреча лидеров стран-участниц ОБСЕ за последние 11 лет. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики своих отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. Сравнение российских премьера и президента с персонажами известной саги о Бэтмене, Бэтменом и Робином, оскорбительно для одного из нас, подчеркнул Владимир Путин в интервью обозревателю американского телеканала CNN Ларри Кингу. Отрывки из интервью вышли в эфир сегодня. Полностью оно будет показано в ночь на четверг. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оказался одним из немногих мировых лидеров, упомянутых в WikiLeaks, кто практически сразу прокомментировал публикацию секретных американских документов, отметив, что воспринял это спокойно и позитивно. Из Израиля передает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Реакция Бениамина Нетаньяху была неожиданной, учитывая тот факт, что Государственный департамент США заранее извинился перед израильтянами за возможные проблемы, связанные с утечкой информации об американской дипломатической почте. «Самое важное в этих документах связано с тем, что я сказал еще до того, как узнал их содержание. Я не думаю, что Израилю нанесен вред. Мы – свободная страна, и наши рекомендации относительно проблем региона поддерживаются и другими лидерами. Нет принципиальной разницы между тем, что мы говорим на дипломатических встречах при закрытых дверях, и тем, что мы говорим в публичных заявлениях. Я не увидел в документах ничего особенного». Нетаньяху также отметил, что верит в свободную прессу и в то, что работа правительства должна открыто обсуждаться и критиковаться. Но вместе с тем израильский премьер считает необходимым и существование тайной дипломатии. Поэтому после публикации WikiLeaks и журналистам, и политикам станет тяжелее выполнять свою работу. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Темпы роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России обогнали аналогичные показатели африканских стран. Об этом Интерфаксу сообщил руководитель Федерального центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. По его словам, в настоящее время наихудшие показатели по СПИДу в Восточной Европе, а именно на Украине и в России. Покровский сослался на данные ООН, приведенные в ежегодном докладе о глобальной эпидемии СПИДа. Он заявил, что в настоящий момент в России зарегистрировано 567 тысяч ВИЧ-инфицированных. Ежедневно в России регистрируется от 150 до 160 новых случаев заражения. Это были новости на волнах Радио Свобода. И напомню коротко вам главные события. В Москве задержан помощник одного из членов Совета Федерации. В Казахстане проходит саммит ОБСЕ. В интернете начинается обсуждение закона об образовании. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы «Радио Свобода», у микрофона Виталий Пуркин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Помогут ли прошедшие в Молдавии парламентские выборы вывести эту страну из политического кризиса, в котором она находится практически уже несколько лет, когда одни внеочередные парламентские выборы следуют за другими, а парламент не может избрать нового главу государства? Как политическая ситуация в Молдавии влияет на ее отношения с соседями России и Украины? Удастся ли новому молдавскому руководству приблизиться к решению приднестровской проблемы? Или, в принципе, эта проблема сегодня не актуальна для Кишинева? Обо всем этом поговорим с нашими гостями. Здесь в киевской студии «Радио Свобода» директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Здравствуйте.
Добрый день.
И в Кишиневе с нами директор проектов региональных конфликтов Кишиневского института общественной политики Азун Антой. Здравствуйте, Азун.
Добрый день.
Ну, вы знаете, я хотел бы вам первый вопрос, на самом деле, задать, который не совсем, это вопрос в Кишинев, не совсем касается выборов, но касается высказывания президента Румынии Траяна Басеску, который буквально вот, вчера это, по-моему, было, если я не ошибаюсь, сделал заявление о том, что буквально пройдет четверть столетия, и Республика Молдова станет частью Румынии, а граница Европейского Союза пойдет по реке Днестр. То есть там, где сейчас находится условная граница между Республикой Молдова и самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республикой. Мне кажется, что руководители Румынии никогда не делали столь очевидных и жестких заявлений о будущей судьбе региона. И вот мне интересно, как сегодня в Иазу и как вообще в Кишиневе воспринимают это заявление?
Ну, если сказать откровенно, то не воспринимают никак. Потому что на протяжении более 20 лет мы слышали много таких заявлений. И в отличие от заявлений, которые раздаются с правого берега реки Прут, на левом берегу Днестра у нас есть российские войска. Насколько я понимаю, это несколько более весомый фактор.
Ну, так ведь и речь идет о том, что они там останутся, а граница будет между этими российскими войсками и нынешней Молдовой.
Да нет, вы знаете, это наша местечковая футурология. Мне несколько надоело, потому что уже больше 20 лет прочат исчезновение молдавскому государству. Прочат обычно либо журналисты, которые пытаются изобрести политическую клубничку, либо политические провокаторы, а никто не хочет ответить на вопрос, как это объединение реализовывать в ситуации, когда на протяжении 20 лет ни одна политическая партия с лозунгом объединения с Румынией не прошла в парламент. Вот у нас есть национально-либеральная партия, которая единственная, которая открыто проповедовала подобный лозунг. Кажется, они получили 0,6%. Это не значит, что число сторонников объединения с Румынией 0,6%. Оно наверняка существенно больше, но оно пока не определяет политический расклад внутри Молдовы, и никто не ставит внутри Молдовы под сомнение перспективу существования молдавского государства. Другое дело, что если быть оптимистом и считать, что лет через 15 Республика Молдова войдет в состав Евросоюза, то я уверен в значительной большей степени, чем румынский президент Басеску, что Молдова войдет объединенной страной, интегрировав в себя левобережные регионы Республики Молдова, где издыхает, так сказать, прямо на глазах этот режим во главе с Игорем Смирновым, несменным 20-летним паханом, и который больше трети дефицита бюджета на следующий год, невзирая на так называемую гуманитарную помощь со стороны России, 2,5 миллиарда долларов долга за потребленный российский газ. Так что давайте иронически относиться к заявлениям президентов, даже если это близкий моему сердцу румынский президент.
Виталий, вот есть два вида оптимизма, как вы видите. Оптимизм господина Басеску, который считает, что он интегрирует Молдову в Румынию, на этом решит все проблемы. И оптимизм господина Нантоя, который считает, что Молдова восстановит свою территориальную целостность и уже в этом виде может претендовать и на членство в Европейском Союзе и на восстановление территориальной целостности как таковое. Вот чей оптимизм вам ближе?
Я думаю, что украинский пессимизм не ближе, потому что заявление господина Басеску это является определенным вызовом национальной безопасности Украины. Не секрет, что не только господин Басеску, ну и, скажем, тот же господин госсекретарь по европейским делам МИДа Румынии Богдан Ауреску, да, и Мирчи Джоане неоднократно говорили о том, что есть одна идентичность румынская, нет молдовской идентичности, о том, что общая идентичность у Румынии и Молдовы говорит и Титус Корлетян, это глава комиссии по внешней политике Сената Румынии. Поэтому, в принципе, такие... подход рассматривать Молдову как второе румынское государство, которое должно находиться в сфере интересов и чуть ли не координироваться из Бухареста, они вызывают определенные опасения в Киеве. О том, ну, действительно, здесь согласен о том, что Басеску впервые артикулировал то, что говорили в кулуарах румынского правительства, в кулуарах в Бухаресте впервые было озвучено публично. То, что есть проблема идентичности самой Молдовы, но это факт, то есть есть определенный раскол, даже конфликт в вялотекущей форме идентичности молдаванина и румына. Вопрос о том, будет ли существовать румынское государство через 25 лет, это является предметом дискуссии и в молдовском обществе также. Социологические опросы и качественные опросы фокус-группы показывают в неверии в собственное будущее значительной части молодежи в Молдове. Поэтому это не может не вызывать вопросов и обеспокоенности в Киеве. Киев заинтересован в существовании независимой целостной Молдовы, которая была бы дружественной страной в отношении Украины и проводила политику консолидации и кооперации с Украиной. Поэтому для Украины важно, чтобы Молдова была независимой суверенным государством. И любые попытки интегрировать Молдову в другое государство, провоцируя распад этой государственности, это является вызовом нашей национальной безопасности.
Напомню, что сегодня в программе «Час пресса» участвуют политологи Виталий Кулик и Азан Антон. Мы обсуждаем итоги выборов в Республике Молдова, которые прошли в прошлое воскресенье, вот начали с такого геополитического аспекта. И, соответственно, перейдем к тому, что произошло. Произошло то, что опять по нынешнему раскладу сил в молдавском парламенте мы не видим какой-то реальной перспективы для избрания президента страны. Можем представить себе, что создастся некое большинство, способное сформировать правительство, способное сформировать руководство парламента, но президентские перспективы, они не прослеживаются, и уже два раза, в связи с невозможностью договориться среди основными молдавскими политическими партиями, распускался парламент Молдовы. И вот сейчас давайте все-таки поймем, произойдет ли это в третий раз. Вот зададим этот вопрос сначала в Кишиневе, потом вернемся в Киев. Господин Нантой, пожалуйста.
Я склонен считать, что вероятность преодоления кризиса возросла после выборов 28 ноября. Я сказал вероятность, но не гарантия. Во-первых, на протяжении полутора лет существования Альянса в Республику Молдову и в этот Альянс инвестировал очень много Европейский Союз и Соединенные Штаты. И вчера, по-моему, Кэтрин Эштон, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, и Штефан Фюлик, комиссар ЕС по вопросам расширения политики добрососедства, внятно призвали все политические силы, представленные в парламенте Республики Молдова, принять участие в открытом и конструктивном диалоге по формированию правящей коалиции, а также выборам президента республики. То есть Евросоюз слишком много вложил в Республику Молдова для того, чтобы позволить молдавским политикам из-за их собственных амбиций, так сказать, поставить под вопрос все эти проекты. Во-вторых, коммунистическая партия находится в очень сложном положении. Ее лидер не молодеет, ее лидер исчерпал себя, у них замены нет эквивалентной, и рейтинг этой партии медленно, но верно спадает. Если представить себе, что эта партия еще раз заблокирует избрание президента, то обрушение этой партии, насколько я понимаю, ускорится. Поэтому эта партия заинтересована в преодолении политического кризиса при условии, что там возобладает рациональный подход. Остается открытым вопрос, кто может быть избран на должность президента. Должен ли это быть внепартийный президент или представитель какой-либо партии не коммунистической? Потому что после парламентских выборов 6 марта 2005 года, когда партия коммунистов получила 56 мандатов, никто не ставил под сомнение право господина Воронина претендовать на второй мандат. Другое дело, что тогда Воронин притворялся проевропейским коммунистом, сымитировал диалог с некоммунистическими партиями, даже подписал какие-то обязательства перед ними и был избран значительно более комфортным большинством голосов, нежели в 2001 году, когда за него голосовали только депутаты-коммунисты. По крайней мере, для меня очевидно, что мы должны вернуться к этой практике. Если не искренне, то хотя бы сымитировать диалог, подготовить общественное мнение к тому, что политики слезают с баррикад и чувствует ответственность перед судьбой страны и перед проблемами граждан, которые делегировали их в парламент для решения этих проблем, и преодолеть этот кризис, иметь 4 года вменяемого правительства. Поэтому я очень осторожный, но все-таки оптимист.
А вы оптимист, господин Кулик?
Нет, я, по-моему, буду пессимистом всю передачу. Я вижу 4 варианта развития ситуации, и всегда помним о том, что есть поправка на психологические особенности господина Воронина. Во-первых, возврат к Альянсу за демократию, по сути, это 59 голосов, достаточно для формирования правительства, но недостаточно для избрания президента. Коалиция коммунистов и демпартии дает 57 голосов. Достаточно для правительства, но недостаточно для президента. Коалиция Компартии и либеральных демократов 74 голоса. Это является достаточно сильным аргументом для того, чтобы прошел диалог. Но когда было предложение о дебатах между Ворониным и Филатом, Воронин отказался демонстративно, сказал, что это не его весовая категория. Кроме того, позиция партии коммунистов 29-30 ноября свидетельствует о том, что Компартия избегает предметного диалога с либеральными демократами, и об этом говорят источники, и в Кишиневе также, не хотят идти на сближение позиций или выработание какой-то общей площадки. Более того, господин Воронин 29 ноября предложил вообще изменить порядок избрания президента Молдовы. То есть сначала голосование 61 голос, потом голосование 57 голосов, и потом голосование 52 голоса. Фактически сведя таким образом избрание президента и саму должность президента Молдовы, ну, даже не к английской королеве, то, в любом случае, к статисту политических процессов в самой Молдове. Есть еще вариант, это новые выборы, то есть не формирование коалиции, и 28 декабря, когда надо будет предоставить эту коалицию, фактически она не будет создана. То есть четыре варианта развития событий. Скорее всего, речь будет идти именно о или возврате к Альянсу за демократию, или коалиции Демпартии и партии коммунистов в случае о том, что такая коалиция возможна, и есть определенные конфигурации, как ее реализовать, и говорят и в Компартии Молдовы, и демократы, и об этом очень часто и настойчиво говорит и в России. Но есть еще два внешних игрока, которые могут ускорить и привести к тому, что будет неожиданная конфигурация развития ситуации в Молдове и неожиданная конфигурация самой коалиции. Есть два игрока, внешних игрока, которые заинтересованы все-таки в избрании президента и прекращении политического хаоса в этой стране. Это Германия и, по сути, Европейский Союз, и Россия, которые с Германией начинают поиск совместных платформ по урегулированию Приднестровского конфликта. Именно эти две страны заинтересованы в том, что все-таки был переговорщик со стороны Кишинева, и был эффективный переговорщик, был президент, избран президент, который бы взял на себя определенные обязательства в диалоге как с внешними партнерами Берлином и Москвой, так и в диалоге с Тирасполем. Собственно, эти внешние игроки могут подтолкнуть политическую элиту и политический класс Молдовы к достижению платформы национального консенсуса. Однако, снова-таки, я хотел бы подчеркнуть, что молдавская политика достаточно непредсказуема в плане психологических факторов тех или иных игроков, и надо всегда иметь поправку на господина Воронина.
А вы как думаете, господин Антон, на кого нужно иметь поправку в молдавской политике? Насколько вас эти четыре варианта устраивают как возможные планы развития событий?
Ну, видите ли, политологи на то они и политологи, чтобы изыскивать оригинальные сценарии. Я считаю, что все-таки существует определенное давление общественного мнения насчет на политиков. Не будем забывать, что есть прецедент бывшей христианско-демократической партии Юрий Рожко, который в 2005 году пошел на неформальный альянс с коммунистами. В результате эта партия практически исчезла. И односторонний альянс между одной из партий с коммунистами, ну, по крайней мере, такова психология нашего общества, о которой говорит господин Кулик, в общем-то, не пройдет бесследно для такой партии. И поэтому я не склонен считать, что кто-то пойдет на альянс с коммунистами. Тем более, что, повторяю, конечно, можно иронически относиться к предвыборным заявлениям господина Воронина, что партия коммунистов выступает за модернизацию Молдовы в постсоветском пространстве, что Евросоюз нам не светит как минимум 40 лет. Дело не в Евросоюзе, дело не в том, что когда Молдова вступит в Евросоюз. Я повторяю, что Евросоюз инвестировал в Молдову, Евросоюз фактически спас Молдову от социально-экономического коллапса после того, что альянс унаследовал от партии коммунистов. И сейчас внутренняя политическая элита не может игнорировать позицию Евросоюза. А Евросоюз требует, чтобы они сели за стол переговоров, договорились и имели функциональное правительство, с которым можно поддерживать диалог по всем направлениям. От проблемы либерализации виз до договора о ассоциированном членстве и возможной активизации Евросоюза в проблеме Приднестровского конфликта.
Но объясните мне, а какая формула договоренности? А если мы говорим о том, что Альянс за европейскую интеграцию восстановится в виде вот тех трех партий, которые вошли в парламент, то так или иначе этому Альянсу необходимо договариваться с коммунистами, чтобы часть коммунистов проголосовала за президента Молдовы. Нужно сколько? Два голоса еще или три? 59 голосов. Два голоса.
Три, чтобы окончательно.
Да. Вот. Где взять эти голоса, если партия коммунистов, например, не захочет поддерживать правящую коалицию? Это ведь ее прямое святое право. Компромисс тут должен быть найден в чем-то еще, да? В каком-то представительском президенте. Но опять-таки это тогда не игрок на политической сцене, если это какой-нибудь уважаемый академик или писатель. В чем суть компромисса? Я просто хочу понять.
Ну, во-первых, мы несколько забегаем вперед, потому что заседание парламента должно состояться первое не позднее 28 декабря, через месяц после избрания парламента. И переговоры фактически даже еще не начались, поэтому не следует забегать вперед. Конечно, Есть проблема внутренних трений и амбиций между лидерами некоммунистических партий, не только между лидерами, потому что нахождение в альянсе создало много ревности, поводов для недовольства и так далее, и так далее. Сейчас нужен переходный период для того, чтобы они сели за стол переговоров и начали конкретно обсуждать, что они хотят. И, конечно, неизбежен диалог с партией коммунистов. Я хочу подчеркнуть, сама партия коммунистов находится в достаточно сложном положении. Ее рейтинг медленно, но верно падает. Если они еще раз пойдут по линии обструкции и тотальной войны против всех, это может им очень дорого стоить. Конечно, от политиков нельзя требовать рационального поведения. Иногда они идут на самоубийственные сценарии. Но я надеюсь, что все-таки они поймут, что нужно участвовать в этом диалоге. Пора сворачивать эту войну против всех, которую они развязали еще осенью 2008 года. И пора хотя бы имитировать диалог для того, чтобы спасти свое лицо и получить передышку в 4 года для решения внутрипартийных проблем. В противном случае не выиграет никто, но из проигравших в первую очередь будет, на мой взгляд, партия коммунистов. Поэтому я повторяю, что я очень осторожный, но все-таки оптимист.
Тут ведь, опять-таки, вот вопрос о том, насколько сами коммунисты Италии оценивают падение своего рейтинга.
Я думаю, что как раз время работает на коммунистов. Они показали, что альянс не способен справиться с социальными проблемами. Проблемы накапливаются, нерешенно остаются многие вопросы, как евроинтеграция, так и вопросы, связанные с социальными вопросами в Молдове, экономическими вопросами. По сути, коммунисты могут ждать. И ждать больших уступок со стороны демальянса или хотя бы какой-то части демальянса. Кроме того, есть внешние основы, такие есть внешние игроки, которые заинтересованы в договороспособности коммунистов. Насколько они будут влиять на Воронина, ну, здесь есть определенные проблемы. Да, господин Филат часто встречается с Путиным и с российскими политическими лидерами. Он достаточно, ну, скажем так, импульсивный и достаточно рисковый политик. Он, например, никто не ожидал, что господин Филат сможет поехать в Тирасполь, встретиться с Смирновым. То есть от него ожидать возможности коалиции с коммунистами, ну, было бы логично. Хотя, снова-таки, здесь согласен с господином Нантоем в отношении того, что для Филата такой альянс будет иметь негативные последствия, как, собственно, и для коммунистов тоже, потому что такая коалиция либеральных демократов и коммунистов может поставить значительные вопросы социальной базе и электоральной базе этих политических партий. Будет подорвана их политическая и идеологическая идентичность. Но такой альянс был бы выгоден во многих отношениях. И здесь бы действительно мог бы поставить вопрос о внепартийном президенте. То есть ни Филат, ни Воронин в таком альянсе не могли бы претендовать на должность президента. Она была бы вынесена за партийные рамки, за идеологический выбор. И эту должность могли бы предложить одному из знаковых лидеров моральных авторитетов современной Молдовы. Но снова-таки мы говорим о каких-то таких эфемерных гипотетических моделях. Пока действительно здесь сложно что-то прогнозировать. Скорее всего, речь будет идти о непрезидентовыборности молдавского парламента. То есть все-таки дело ограничится или коалицией между коммунистами и Демпартией, или коалицией за альянс за демократию, то есть возвращение к вот этому трипартийному альянсу. В таком случае Молдова получает год передышки, и после этого снова парламентский выбор.
Ну, в этом случае мы опять-таки говорим о некой временности ситуации, но насколько эта временная ситуация вообще скажется на развитие самой Молдавии, насколько это скажется на ситуации в регионе, мы поговорим уже во второй части нашей программы с политологами Виталием Куликом и Азу Нантоем. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода, ведет эту программу Виталий Портников. Мне осталось только вам напомнить перед этим кратким выпуском новостей на волнах Радио Свобода, уважаемые слушатели, что сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» Виктор Лизунков обсуждает с депутатом Государственной Думы, заместителем представителя фракции «Справедливая Россия» Оксаной Дмитриевой. Возможно ли осуществление президентских социальных инициатив при том государственном бюджете, который уже принят Нижней палатой российского парламента?
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. В Краснодарском крае милиция ведет поиски подозреваемого в нападении, в результате которого один человек погиб и трое получили ранения. По предварительной версии, причина нападения – бытовой конфликт. Задержанный сегодня в Москве по подозрению в мошенничестве Михаил Беридзе работал помощником члена Совета Федерации от Костромской области Александра Тер-Аванесова. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе Верхней палаты парламента. В интернете сегодня начинается обсуждение проекта нового российского закона об образовании. Московский городской суд вынес оправдательный приговор всем 9 подсудимым, обвинявшимся в похищении экспедитора компании «Евросеть» Андрея Власкина. В Хабаровске у здания регионального отделения партии «Единая Россия» прошел пикет обманутых дольщиков. Они потребовали привлечь к ответственности мэра города Александра Соколова и его заместителя Вадима Сухарева. Россия будет содействовать выходу из тупика в вопросе контроля над обычным вооружением в Европе. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, выступая на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в столице Казахстана – Астане. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала страны ОБСЕ активизировать усилия по укреплению границы с Афганистаном. В Китае установлен запрет на доступ к сайту WikiLeaks. Интерпол объявил в международный розыск основателя сайта Джулиана Эссанжа. Ранее Швеция выдала международный ордер на арест Эссанжа по обвинению в сексуальных домогательствах. Премьер-министр России Владимир Путин назвал высокомерными и неэтичными характеристики своих отношений с президентом Дмитрием Медведевым, данные американскими дипломатами в переписке с Госдепартаментом, опубликованной сайтом WikiLeaks. В Лондоне во вторник были задержаны более 150 участников студенческой акции протеста против повышения платы за образование, сообщается о столкновениях манифестантов с полицией на Трафальгарской площади британской столицы.
Час пресса, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портнер. Наши гости сегодня директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в киевской студии «Радио Свобода» и в Кишиневе директор проектов региональных конфликтов Кишиневского института общественной политики Азон Антой. Мы обсуждаем итоги парламентских выборов в республике Молдова. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех наших радиослушателей в России. И телефон в Киеве. 380-44-490-29-05. Называю его с международным кодом, потому что напомню, что по нему нам могут позвонить и наши слушатели в Молдавии и задать свои вопросы, собственно. Если у них возникнет такая необходимость. Я хотел бы все-таки вот обратиться к приднестровской проблеме, да? Потому что так или иначе, то, насколько сильна и уверена в себе и какова власть в Молдавии, и насколько она вообще стремиться к урегулированию приднестровского конфликта, это очень важный момент для общего урегулирования в регионе. И вот вы, господин Кулик, упоминали о поездке господина Филата в Тирасполь, его встрече с Игорем Смирновым, но тут возникает вопрос, в принципе, насколько власть, которая является временной, так или иначе, ну, которая точно знает, где конец ее полномочий, может, в принципе, выступать широкомасштабными инициативами, насколько ей это нужно?
Ну, во-первых, сейчас, после того, как произошла смена власти, по сути, произойдет смена власти в Молдове, или ее коррекция, естественно, что переговоры зайдут в определенную, ну, не тупик, скажем, в инертную форму. Со временем, когда был переговорщик с молдавской стороны господин Осипов, эти переговоры носили достаточно динамичный характер, и он был достаточно, ну, удобным для всех, для всего формата 5+2 переговорщиком, при этом защищая позицию Молдовы. Сейчас очевидно, что господин Осипов не сможет занять должность вице-премьера по урегулированию, которую он занимал раньше. Его партия не прошла в парламент. Будет другой переговорщик. Это будет потребует время для того, чтобы он вошел в курс дела, если, конечно, это будет не Шова от компартии или кто-то из грандов молдавского МИДа. Поэтому, снова же таки, мы говорим об определенной паузе, которая может повлиять негативно на весь процесс и на все состояние приднестровского регулирования. В то же время внешние игроки будут ускорять процесс, стимулировать и Тирасполь, и Кишинев к достижению каких-то хотя бы порядка дня тем, которые необходимо обсуждать и где необходимо искать точки соприкосновения. Украина также присоединилась к инициативам, разрабатываемым в Берлине и в Москве. У нас есть синхронизация позиции с этой двойкой, поэтому очевидно, что в ближайшее время Киев также выступит своим видением продвижения процесса урегулирования. Можно говорить о том, что есть понимание и у Тирасполя о том, что не избежать возможность, не избежать серьезного разговора об окончательном урегулировании. Но я не являюсь оптимистом в плане того, что сторонам удастся достичь в краткосрочной перспективе каких-то ощутимых результатов. Окончательное урегулирование, тем более реинтеграции Молдовы, в ближайшие 10 лет вряд ли произойдет. И на это есть множество экономических, социальных, политических и каких угодно причин. Более того, есть неготовность политического класса как Молдовы, так и Приднестровья к реинтеграции и к окончательному решению Приднестровского конфликта. Слишком много противоречий, и слишком многие зарабатывают на неурегулированности этого конфликта.
Вот, господин Антон, вы говорили о том, что в Приднестровье, так сказать, заканчивается время режима Игоря Смирнова. Ну, кстати, гораздо более длительного, чем режим в любой режим, я сказал бы, в Республике Молдова, потому что в Молдове уже сменилось сколько с этого времени? Раз, два, три. Я бы сказал, 3,5 президента, можно так сказать. А в Тирасполе президент один все это время. Но возникает вопрос, а что придет на смену? На смену? Смирнова. Вы считаете, что там что-то качественно может измениться? Или персонально? Это же очень важный момент.
Вы знаете, меня несколько забавляет вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем. Господин Кулик напустил, извините за выражение, много туману вокруг переговорного процесса. Но всем понятно, кто сколько-нибудь интересуется проблемой конфликта в восточных регионах Молдовы, что переговорный процесс в его нынешней формуле это в лучшем случае гарантия от повторения сюрпризов типа меморандума Козака, когда бывший президент Владимир Воронин за спиной международной общественности и собственного народа попытался кавалерийским наскоком решить проблему и чуть ли не подписал документ, который, в общем-то, поставил бы крест на идее молдавской государственности. Поэтому переговорный процесс – это вовсе не 5 plus 2, это священная корова 5 plus 2, как нам нравится говорить. А я хочу просто обратить внимание, что когда два президента, президент Украины Виктор Ющенко и президент Молдовы Владимир Воронин обратились к Евросоюзу совместным письмом и появилась миссия Европейского Союза по поддержке на границе, это было конкретным шагом, действием, направленным на разрешение конфликта. Для разрешения конфликта нам нужны действия, а не переговоры с неким российским гражданином Игорем Смирновым, который, по мнению людей из его окружения, наворовал как минимум полмиллиарда долларов. Поэтому я очень хотел бы увидеть, как Украина, которая поддерживает территориальную целостность Молдовы, присоединится к Евросоюзу и США в том, что называется travel ban, то есть запрет на перемещение для группы лиц из Тирасполя. Это не гуманитарная катастрофа, но Игорь Смирнов просто должен знать, что либо он уважает международное сообщество и правила игры, либо ему придется за это заплатить. Поэтому я просто хочу, и я не согласен с тем, что господин Осипов проводил какую-то свою персонифицированную политику. Когда господин Осипов, бывший журналист, стал вице-премьером, тоже было слышно много скептических мнений, что вот был Василий Шова, который собаку съел на этом урегулировании, а вот Осипов, он никто, поэтому теперь уже господин Кулик говорит, что Осипов был как раз подходящим человеком. Может быть, политика Альянса была как раз той подходящей. Потому что Альянс взял на вооружение политику разоружения режима Игоря Смирнова, лишения этих псевдоаргументов, который использовал режим для того, чтобы максимально изолировать регион от Республики Молдовы. И сейчас Альянс за европейскую интеграцию на протяжении этого короткого периода в партнерстве с Евросоюзом, в партнерстве с Украиной, в партнерстве с другими внешними игроками пытается запустить какие-то программы. Существуют совместные группы экспертов, конечно, эффективность их ниже ожидаемой, но тем не менее, и в области экологии, гуманитарной, социально-экономической, культурной, для того, чтобы постепенно демонтировать вот эти стереотипы бесконечной войны, которыми запугивает людей с левого берега, и подготовить атмосферу к тому, чтобы было достигнуто какое-то, как мы говорим, жизнеспособное решение конфликта. А диалог, который сейчас появился между странами Евросоюза, в первую очередь Германией, саммит Дувиле, где господин Саркози, госпожа Меркель и господин Медведев, это, конечно, звучит красиво, это, конечно, можно обсуждать очень долго, но я не уверен, что за этим последуют какие-то принципиальные изменения позиции той же России, например, потому что мы обратили внимание, что посол России в Кишиневе, господин Кузьмин, 15 ноября выступил с заявлением, которое радикально противоречит тональности тех документов и тех заявлений, тех документов, которые подписывает Дмитрий Медведев, и тех заявлений, которые делает Дмитрий Медведев. Поэтому эта ситуация не такая однозначная, и я всего лишь хочу подтвердить свою точку зрения, что ключ к разрешению конфликта находится в Кишиневе, и по мере того, как молдавское общество будет способно выбирать вменяемое демократическое правление, которое будет консолидировать правовое государство, политическую демократию и обеспечивать постепенное приближение к стандартам Евросоюза, по мере этого будут теряться необратимые аргументы в пользу сохранения этого режима в левобережных районах Республики Молдова.
Пожалуйста.
Вы хотите возразить? Да, я хотел возразить по поводу первой тезис о том, что Украина должна проводить какую-то наступательную политику в отношении Приднестровья, запрещать, вводить ограничения и прочее.
Не в отношении Приднестровья.
Подождите. Украина не позволит втянуть себя в конфликт между Тирасполем и Кишиневом. Это первый вопрос. Никаких ограничений для переезда, тем более для приезда лиц, которые сейчас руководят Приднестровьем, Украина вводить не будет, потому что Украина является активным участником переговорного процесса и взял на себя определенную роль медиации в этом процессе. Это первое. Второй вопрос – это то, что Осипов не проводил свою личную политику. Вы знаете, не было в альянса политики в отношении приднестровского регулирования. Не было в альянса синхронизированной политики. Была курс, который реализовывал Осипов, он был более-менее вменяемым с точки зрения европейского выбора, с точки зрения и синхронизации интересов Киева, Москвы и Кишинева. И даже реакция представителей власти прошлого альянса, который был при власти до последнего времени, указывая на совместное заявление Януковича и Медведева по приднестровскому регулированию от мая этого года, свидетельствует о том, что там не было совместных позиций, не было совместного подхода к решению приднестровского конфликта. Поэтому, к сожалению, да, Осипов ушел, мы будем ждать нового переговорщика. Кто бы им ни стал, я думаю, что пройдет определенное время, прежде чем как он приступит к своей активной работе. С другой стороны, хотел бы отметить, что те заявления, которые звучат сейчас из МИДа Украины, из уст представителя Украины по приднестровскому регулированию, а также среди экспертного сообщества, который влияет на выработку государственной политики Украины в отношении приднестровского регулирования, она сводится к тому, что Украина поддержит инициативы Германии и Москвы, синхронизирует свой взгляд, свои подходы с их подходами и будет проводить совместную консолидированную политику в отношении и региона, и приднестровского регулирования. Снова-таки бы отметить, что диалог между Тирасполем и Кишиневом является главным условием эффективности переговорного процесса. Работа экспертных групп, рабочей группы, которая есть межведомственная, является краеугольным камнем, на который будет основываться весь переговорный процесс далее. Украина готова быть спонсором территориальной целостности Молдовы, ко-спонсором, но мы никогда не позволим, чтобы нас втянули в конфликт на чьей-либо стороне. Поэтому, конечно, будут медиатором в этом процессе, максимально будут учитывать интересы всех сторон, присутствующих в диалоге.
Давайте послушаем звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, представьтесь.
Алло, здравствуйте. Александр, Москва. Знаете, очень интересно тут слушать ваших гостей, особенно вашего гостя из Молдавии. Вот он тут говорил о вменяемом и демократическом правительстве в Молдове. Но, судя по его словам, даже самое вменяемое правительство в Молдавии по-прежнему остается шовинистическим и централизаторским. В Приднестровье это никого не вдохновляет. Не говоря уж о перспективе присоединения к нищей Молдавии. Сейчас уже из ЕС гонят граждан Румынии, а Молдавии тут вообще говорить нечего. И, конечно, ЕС в свете нынешнего кризиса еще полвека, как минимум, не повесит себе на шею новый груз. И еще я хочу сказать, тут вот для Приднестровья придумывают разные имена. Восточные регионы Молдовы, Левый берег и так далее. Это очень напоминает разговоры Саакашвили и других грузинских политиков про Южную Осетию, которую тоже называли Самочаблот, Хинвальский регион и так далее. Потом опомнились, но было уже поздно. Вот тут против меморандума Козака, который предлагал федеративную Молдавию. Сейчас в Грузии уже говорят, что готовы на федерацию, конфедерацию с Абхазией, но поезд ушел. Как бы и Молдавии не пожалеть.
Господин Нанто, это вот фактически было, если хотите, голос из Тирасполя. Если пусть он был голосом из Москвы, но это, кстати, иногда синхронные голоса.
Да нет, меня просто умиляет такая жесткая убежденность людей в своей позиции, которые, в общем-то, не знают минимальных вещей про Приднестровье, даже если им это не нравится, как восточные регионы Республики Молдова. 65% населения с левого берега – это граждане Республики Молдова. 11 населенных пунктов с левого берега защитили с оружием в руках свое право, воюя против российской армии и российских казаков, защитили свое право остаться под юрисдикцией Республики Молдова. Тираспольский футбольный клуб «Шериф» является многократным чемпионом и обладателем Кубка Молдовы. По-моему, 30 мая прошлого года я прыгал с парашютом на стадион, где «Шериф» играл в Кишиневе матч за футбольный кубок, и я не заметил людей с пулеметами по углам футбольного поля, которые охраняли бы футболистов с левого берега, среди которых, по-моему, есть даже и румынские игроки. Короче, все смешалось в доме Обломовых, не говоря уже о том, что экономические агенты все с левого берега, зарегистрированы в Кишиневе, получают от таможенного департамента Молдовы сертификаты, сертификаты для экспорта товаров в Евросоюз. И на левом берегу есть 8 школ, в том числе и в Тирасполе, которые готовят граждан Республики Молдовы под юрисдикцией Молдовы. И несколько тысяч молодых людей с левого берега учатся в вузах Кишинева. И никто не бегает с ними с пулеметами, охраняя их. То есть это все такое клише, которое соответствует формуле «когда все думают одинаково, тогда не думает никто». Это не внутренний конфликт. Это конфликт, унаследованный с периода развала СССР. СССР давно нет. Псевдоаргументы, которые использовались для разжигания конфликта, остались в прошлом. Поэтому этот конфликт надо решать.
Ну, решать его можно разными способами. Можно призывать граждан, которые живут на территории Приднестровского региона, скажем, изучать Конституцию Молдовы или Криминальный кодекс Молдовы.
Да, это я сказал. Либо да, изучайте Конституцию Молдовы и становитесь лояльными гражданами Молдовы, либо уезжайте, либо изучайте Уголовный кодекс Молдовы. А что я должен сказать?
Есть такой подход.
Игорь Смирнов является моделью демократии, защиты прав человека?
Но я не говорю о демократии в Приднестровье, о демократии в Молдове. И о демократии в Молдове, например, при Воронине. Я говорю о том, что необходимо искать разнообразные площадки, разнообразные модели, которые не предусматривают Криминального кодекса немедленно. Я говорю о том, что необходимо искать все-таки...
Да, Игоря Смирнова Уголовный кодекс должен быть.
Вот видите, поэтому любые гарантии политическому классу или элите, как хотите, Приднестровского региона, они не рассматриваются значительной частью руководства Молдовы. Хотя более прагматичная часть понимает, что без этих гарантий политическому классу Приднестровья никуда не денешься.
Скорее всего, для местного бизнеса.
В первую очередь,
который вот содержит здесь... так называемый политический класс Приднестровья. Это совсем другой вопрос.
Ну, Азу, это же происходит во всех постсоветских странах.
Нет,
во всех постсоветских странах
я
бизнес содержит
политический
класс.
С местным бизнесом надо договариваться. А то, что Игорь Смирнов не смог даже его своего сына Олега Смирнова удержать, который уехал из суверенного Приднестровья, и то, что я тут могу поделать?
Ну, во-первых, я не знаю, плюс или минус для Приднестровья выезд сына Смирнова. Я многом бы связывал перспективу приднестровского регулирования с будущими выборами в Верховный Совет Приднестровья. Не секрет, что сформирована коалиция, так называемая коалиция, она, конечно, не институцирована, но коалиция разных политических сил, где доминирует партия обновления, связанная с шерифом.
Да.
И фактически в результате этих парламентских выборов шериф получит большинство, если не всю, Верховный Совет Приднестровья.
Не получит, а сохранит.
Получит. Она расширит свои представительства. Я думаю, что будет большее количество голосов, чем она имеет сейчас. Некоторые представители старой гвардии Смирнова могут не попасть в будущий парламент. И вот тогда у вас появится новая, определенно новая, сконцентрируется новая политическая реальность. Мы сможем услышать о разнообразных новых конфигурациях и даже, возможно, реанимации или возобновление конституционного процесса в самом Приднестровье, то есть принятие новой редакции Конституции, трансформация самого режима. И тогда можно будет говорить о преемнике Смирнова. Это может быть Каминский, это может быть кто угодно из нынешних политиков или возможных, которые только пришли в политику в Приднестровье. Поэтому здесь как бы надо еще дождаться выборов в Приднестровье, а потом уже смотреть на определенные конфигурации там.
Видите, я же все время спрашиваю, насколько вообще изменение персоны во главе этого руководства Приднестровья может изменить саму суть власти в этом регионе. Это же тоже очень важный вопрос. Уже всеми рассчитываем на то, что Игорь Смирнов вот уходит, и все волшебным образом меняется. Карета превращается в тыкву. А это же карета не потому карета, что в ней ездит Игорь Смирнов.
Если можно, я скажу несколько слов.
Скажите.
Когда мы говорим «власть», мы автоматически попадаем в ловушку представления о каком-то правовом государстве. А вот я читаю. Антюфеев Владимир Юрьевич родился 15 февраля 1951 года в городе Новосибирске. До 1991 года проходил службу на различных должностях МВД Латвийской ССР.
Да, мы знаем, году... это командир Рижского ОМОНа, да. Если вы всю биографию его расскажете, у нас закончится эфир.
Я одну фразу хочу сказать только. В 99-м году закончил Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по кафедре национальной безопасности. В 2003 году там же защитил кандидатскую диссертацию. И все его замы, это отправленные на пенсию российские офицеры из спецслужб, которые направлены в Тирасполь его замами. И фактически реальная власть, она вовсе не сконцентрирована в Верховном Совете или у фирмы.
То есть вы хотели бы, чтобы они Гарвард заканчивали? Тоже понятно, что они...
Я не хочу, чтобы они Гарвард заканчивали. Я хочу сказать, что есть теневая такая власть на левом берегу, которая, в общем-то, в некоторых случаях значительно эффективнее,
с одной стороны,
Евгений Шевчук с его романтическими порывами.
С другой стороны,
когда... Нет больше Шевчука. Шевчук больше не спикер, скорее всего, может даже не пройти в будущий Верховный Совет.
Есть еще один момент.
Он в списке тех 30 кандидатов, который официально поддерживает партию обновления.
Послушайте, когда тот же Антифеев бежал из Риги фактически, то его Москва не приютила. Его приютил именно Смирнов. И еще вопрос, он приютил его по собственной инициативе или по указанию российского руководства. Это же, вы помните прекрасно, какими сложными были процессы вообще все
по
эти.
По указанию депутатской группы «Союз».
Но это депутатская группа «Союз» оказалась на маргине советской и российской политической жизни сразу же после августовского
путча. При таком же подходе можно говорить, что значительная часть МИДа Приднестровья – это ориентированная на Украину деятели, потому что они заканчивали дипакадемию в Киеве.
Давайте послушаем звонок. Говорите, пожалуйста.
Да, добрый день.
Здравствуйте,
представьте. Спасибо большое за внимание. И я, знаете, хочу ответить именно Александру. Вот вы должны были ответить, но вы
почему?
Не ответили.
Почему я должен был?
Ну, раз вы ведете, этот человек вообще в заблуждении. Он слышал звон, не знает, где он, как говорится. Сравнил Южную Осетию с Аланией. Была Алания, и создали в 1922 году Южную Осетию на территории Грузии. Это исконно грузинская территория.
Так, вот,
что Абхазия, что Южная Осетия.
А, вы хотели, чтобы я это сказал?
Надо говорить.
Я могу только сказать, что большинство стран мира, за исключением Российской Федерации, Венесуэлы, Никарагуа и Республики Тувалу, придерживается концепции территориальной целостности Республики Грузия.
Республика Тувалу, она голосовала за санкции против Российской Федерации по поводу признания независимости.
Тем не менее. Но вы, тем не менее, нам звоните из страны, которая признает государственную независимость Республики Южной Осетии и Абхазии, и имеет там посольство и так далее. То есть, тут тоже все видите. Поэтому, на самом деле, вы можете с Александром спорить, но стоило бы вообще задать такой вопрос российскому политическому руководству, которое признало независимость этих грузинских автономий. И тогда у Александра было бы меньше возможностей вам оппонировать, да? Ну, это мы еще раз втягиваемся в сложную ситуацию, которая вообще находится на постсоветском пространстве. Когда-то мне казалось, что российское политическое руководство именно на примере восстановления территориальной целостности Республики Молдова продемонстрирует свою готовность как бы к различным вариантам территориального урегулирования на постсоветском пространстве. Но я как-то уже, честно говоря, это должен вам сказать, господин Нанто, я потерял как-то этот оптимизм в последнее время.
Ну, видите ли, оптимизм вы потеряли, потому что, как я много лет назад сказал, для того, чтобы лечить болезнь, нужно для начала правильно сформулировать диагноз. А когда мы ходим вокруг да около и боимся вещи называть своими именами, тогда, соответственно, исчезает перспектива излечения болезни, и мы становимся оптимистами.
Так президент Басеску сформулировал диагноз. Он сказал, что вывод российских войск из Приднестровья станет тестом, который Россия должна пройти. Вот.
А потом это 25.
В общем-то, здесь возразить нечего, потому что когда посол России, господин Кузьмин, находясь в Кишиневе, говорит, что мы не можем вывести войска согласно обязательствам, принятым Россиями в 99-м году на Истамбульском саммите, потому что изменилась, видите ли, ситуация, изменился контекст. В Румынии вот-вот появятся антиракеты, и в Болгарии, и в Румынии появились иностранные военные базы. Он только забыл упомянуть, что Молдова, в общем-то, суверенное государство. Если Россия отрицает наш суверенитет, тогда, конечно, он может утверждать все, что угодно, что вплоть до того, что ему не нравится цвет глаз российских политиков, и это является, молдавских политиков, это является аргументом для сохранения незаконного российского военного присутствия.
Я бы хотел все-таки отойти от геополитики, вернуться как бы к конкретике, а именно об украино-молдавских отношениях или молдавско-российских отношениях. По поводу того, изменятся ли эти отношения после этих выборов, в отношении Украины, я думаю, что не изменится, потому что, как показала практика, не были решены за время руководства, прошлого руководства в Молдове, именно Альянс демократии, не было решено весь комплекс болевых вопросов. Не только. Когда речь идет о Паланке, передача земельного участка села Паланка, Слушайте,
у нас минута до конца, да. Вы не успеете все эти весь этот комплекс вопросов рассказать, потому что он на 2 часа, между прочим,
там
примерно.
Я хотел бы сказать, что их 42 вопроса, болевых вопросов о украино-молдавских отношениях, связанные с торговлей, с экономикой, с границами, демаркацией и так дальше. Все они были приворонены, все они оставались при исполняющем обязанности президента ГИМПу. Я думаю, что и они, к сожалению, будут оставаться нерешенными, значительная часть из них при новом руководстве Молдовы. В отношении российско-молдавских отношений, я думаю, что там тоже не произойдет каких-то радикальных изменений, не будет новой площадки для коррекции курса России в отношении Молдовы или наоборот. Будет сближение позиций в отношении приднестровского урегулирования, это очевидно, кто бы ни стал в власти в Молдове. И здесь, я думаю, что будет поиск именно компромисс.
Ну, вот, кстати, то, что вы говорите, это подтверждение слов господина Нантоя о необходимости стабильности на молдавской политической сцене, потому что только эта стабильность приносит возможность более-менее разумных переговоров, и реально. Напомню, что сегодня гостями нашей программы был директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик и директор проекта региональных конфликтов Кишиневского института общественной политики АЗУ. Ну, то есть спасибо, господа, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Перед тем, как попрощаться, напомню, что после новостей «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Итак, существовала ли русская Генуя? Рассказ Михаила Талалая. Размышления о Андрее Платонове. Эссе Бориса Парамонова. Переслушивая свободу, культурная панорама и редкие музыкальные записи. Всего вам доброго, господа. До новых встреч.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Саммит в Астане. Место не встреч президентов России и Грузии.
Комментарии экспертов.
Искусствовед Алексей Лебедев. О передаче имущества церкви.
Право автора.
«Волки и овцы». Борис Парамонов о стрижке как малом бизнесе.
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».